Давайте прочитаем Евангелие от Марка, 9 глава, со 2 стиха. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам быть здесь. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что были они в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. Аминь. Однажды у меня был такой опыт. Мы с группой молодежи, на Украине я тогда жил, совершали восхождение на самую высокую гору украинских Карпат. Это гора Гаверла. Высота этой горы 2061 метр. Ну, то есть гора достаточно высокая, хотя туда можно подниматься без всякого альпинистского снаряжения. И можно всего за несколько часов подняться на вершину. И вот, когда мы поднимались, мы обнаружили, что вершина находится в облаке. Облако сидит на этой вершине, и, соответственно, с самой вершины ничего не будет видно. Но мы не стали отменять восхождение, надеялись, что, может быть, пока мы будем подниматься, то это облако рассеется. Но так получилось, что когда мы начали подниматься, облако начало распространяться и еще больше увеличилось. И последние, может быть, полчаса пути, когда мы поднимались, мы шли в абсолютном тумане, знаете, как в молоке. Видимость была, может, метра 3-4. Мы еле-еле видели друг друга. Мы просто понимали, что идем вверх. Но у нас не было ощущения, что мы находимся на горе. У нас не было ощущения, что вокруг нас какие-то красивые виды. Мы просто шли вперед друг за другом, чтобы не потерять друг друга. Когда мы поднялись на вершину, то, конечно, опять же, мы ничего не увидели. Там такая платформа, может быть, 10 метров в диаметре. Причем нам было очень страшно, поскольку мы боялись сбиться с пути и перепутать, куда спускаться. Потому что если начать спускаться на несколько метров дальше от того места, где мы поднялись, то когда мы спустимся, мы окажемся километров 10 от того места, где мы начинали подъем. А если еще перепутать, можно и все 15 километров потом идти пешком, поскольку вершина горы, она как конус выглядит, и, соответственно, чем ты дальше от того места, где ты поднимаешься, спускаешься, тем дальше тебе потом приходится обходить эту гору. Но мы помолились, чтобы Бог нас благословил, мы начали спускаться и практически угадали. Нас Бог благословил тем, что мы начали спускаться той же самой дорожкой, но впечатлений у нас не было. Было даже где-то так обидно, грустно, что мы поднялись на вершину, вроде бы на ней побывали, но ничего не увидели. И вот когда мы спускались, то в какой-то момент вот это облако начало рассеиваться. И мы, вот представляете себе такое ощущение, вот абсолютно белое вокруг, как молоко, и вдруг появляется такая, для глаз сначала это казалось темнота, разрыв в облаке, и первые секунды глаза не могут привыкнуть, кажется, что все вокруг черное. А потом через секунду, через две, ты видишь, начинаешь видеть, что было сокрыто от тебя. Мы увидели ту красоту, которая нас окружала. Пока мы поднимались, мы ее не видели. Но тут вот на мгновение, знаете, как вспышка молнии, И вот я до сих пор вспоминаю это ощущение, когда вот это вот облако расступилось, и нам Бог показал те красоты, которые были сокрыты от нас на вершине. Мы немножко спустились, там буквально, может быть, метров на 100 с вершины. Еще было все видно. Причем видимость километров, на, может быть, на 50 в каждую сторону. Красивые горные пики. И вот меня поразило вот это величие Божьего творения. И я вот до сих пор вспоминаю эту историю, у меня, знаете, вот такое ощущение, мурашки по коже бегут от того ощущения вот этой красоты, которую мы тогда увидели. Бог нам сделал такой подарок, Он нам открыл. Причем, если бы мы поднимались просто так вот на эту гору, то мы бы, конечно, привыкли, мы бы постоянно озирались, видели бы красоту, но она не была бы для нас таким сюрпризом. А здесь Бог действительно сделал для нас такой подарок. Мы увидели это неожиданно. Знаете, мы увидели творение Божье. Я когда вспоминаю об этой истории, я вспоминаю вот историю с преображением. Конечно, эта история совсем другая. Но все-таки здесь есть кое-что, что их объединяет. Когда Христос преобразился, Он преобразился Сам. Конечно, Его преображение было в тысячу, может быть, в миллион раз прекраснее. Но мне Господь открыл вот то преображение природы, Божьего творения, и хотя бы на немного я прикоснулся к, вот к тому преображению, может быть, которое было на горе преображения, когда Христос преобразился перед учениками. Ведь в Священном Писании сказано, что через природу можно познать Бога, через рассматривание творения. И вот это рассматривание творения в моем сердце, вот прошло уже много лет, это был 96-й год, это 20 лет назад было. Но я это вспоминаю как сегодня, как сейчас. Я представляю, как вспоминали об этом ученики, которые были на этой горе вместе со Христом. Вот это великое чудо, это величие, которое открылось перед ними. Перед ними открылось величие Божье, величие нашего Спасителя Иисуса Христа. И это величие не сравнится, конечно, ни с каким творением, это Сам Бог перед ними открылся. На самом деле, когда Христос пришел на эту землю, очень многие люди в течение всего пути жизненного земного Иисуса Христа, люди мечтали увидеть это. Все стремились увидеть это. Во Христе ожидали Мессию, во Христе ожидали Царя, который придет и который все изменит, который изменит мир, который находится вокруг них. Я думаю, что каждый израильтянин желал бы и мечтал увидеть то, что увидели ученики в тот момент, трое учеников избранных. Но Бог дал только им это увидеть. Хотя люди мечтали все. Но какова цель была тех людей? Люди хотели видеть в Боге, видеть в Мессии, видеть в Спасителе, знаете, своего рода палочку-выручалочку, которая бы выполнял их желания. Помните, когда Христос накормил 5000 несколькими хлебами и рыбами? Что после этого произошло? Люди захотели сделать Христа царем. Им очень понравилось то, что Он их накормил физически. И они стали буквально, они стремились к тому, чтобы Он стал их царем. Они понимали, что если Христос станет их царем, они каждый день будут получать пищу, и им будет хорошо. Но не в этом была цель Христа. Поэтому, чтобы Его случайно не сделали царем, Он тогда переплыл на другой берег озера Генесарецкого. Можно сказать, Он сбежал от них. Потому что не в этом была Его цель. Здесь на земле Христос один раз, кроме вот преображения, которое увидели всего трое учеников, всего один раз Христос приблизился к тому, чтобы показать свою славу. Помните въезд Христа в Иерусалим? Это было торжественное событие. Это было действительно, это был триумф. А помните триумфы, что это такое, что это за понятие? Вообще триумфы придумали римляне, которые, когда полководец или император возвращались с какой-то важной битвы, то вот этот император или полководец въезжал в Рим на самом лучшем скакуне. И вокруг его сопровождала гвардия тоже на лучших скакунах, на лошадях, на самых прекрасных, самых родовитых лошадях. А тут Христос тоже въезжает в Иерусалим. И уж Христос мог бы себе выбрать, самого лучшего скакуна, самую прекрасную лошадь. Потому что лошадь – это было в то время самый, скажем так, элитный вид транспорта. Сегодня, если сравнить с машиной, то это самая дорогая машина какого-то элитного класса. Но тогда лошадь – это было лучший вид транспорта для таких торжественных моментов. А что сделал Христос? Христос решил ехать на осле. Интересно, что ослы тоже были, считались транспортным средством, и их использовали, но их использовали люди победнее. Нигде я не слышал, чтобы императоры въезжали на ослах куда-либо. В основном это были люди, конечно, тоже, наверное, не бедные, потому что осел тоже стоил денег, но все равно это было совсем не то. Христос въезжал на осле. Но если мы внимательнее читаем эту историю, один из евангелистов пишет о том, что это был не только осел, это был не один осел, а там и было двое. И когда Христос поручил ученикам привести осла, он сказал, что молодого осла приведите и ослицу, то есть мать этого осла. Причем еще было сказано, что этот осел молодой, на которого никто никогда не садился. С одной стороны, да, конечно, Христа везет тот осленок, на который никто не садился, потому что это привилегия вести Христа, кажется, на первый взгляд, с одной стороны. А с другой стороны, если разобраться, то на этого молодого осла никто никогда не садился, потому что он был еще очень молодой. Фактически, это был осленок. А знаете, зачем нужна была ослица, мать осленка? Да потому что без ослицы этот осленок бы никуда не пошел. Он был привязан к своей матери. Христос сказал, что когда отвяжете, когда подойдете, скажите, он надобен Господу. Вот этот осленок, он был надобен Господу. Осленок, который был не нужен никому, которого никто никогда не использовал еще, которого все считали еще маленьким и ничтожным. Он понадобился Господу. И Господь использовал для вот этого торжественного въезда самого, казалось бы, немощного, слабого. Но именно его избрал Господь. И этим он хотел подчеркнуть, что его пришествие сюда на землю было не для славы здесь на земле земной. И те принципы славы, на которых строится земная слава, они для него не интересны, не важны. Для него ничего не значат. Христос пришел для другого. И вот когда Христос вошел в Иерусалим, и, может быть, в ожидании кто-то ожидал от того, что он войдет в Иерусалим и продолжит свое вот это триумфальное шествие, может быть, свергнет каким-то образом власть римлян, может быть, свергнет с трона царя иудейского, который тоже, кстати, в то время был там, в Иерусалиме. Но Христос эти стремления не оправдал. Христос совершенно по-другому, совершенно для другого пришел. Поэтому те же люди, которые кричали «Осанна», через несколько дней закричали «Распни». Он их разочаровал. Но Христос открылся по-настоящему только троим ученикам, которые до конца все равно не поняли, что и для чего это все происходило. Если мы внимательно читаем разговор, вот в Евангелии от Луки сказано о разговоре, о чем говорили Моисей и Илья говорили со Христом. Они говорили об его исходе, который надлежало совершить в Иерусалиме. Казалось бы, в этот торжественный момент, когда Христос во славе, может быть, поговорить о чем-нибудь другом, но нет. Это было, это преображение, это была кульминация служения Христа, и вот с момента преображения, с вот этой вершины, где Он Царь, где Он Бог, где Он Всесильный, Всевышний Господь, Христос начал свой путь на Голгофу. Он начал спускаться с этой горы. И, кстати, Христос говорил ученикам о том, чтобы они никому не рассказывали, пока Он не воскреснет. Пока с Ним не произойдет вот то, что должно было с Ним произойти. Потому что не поняли бы люди этого. И я думаю, что ученики полноценно поняли, что с ними произошло на горе Преображения, только после воскресения, после проведенной работы над ошибками, которую провел Христос. По дороге в Эммаус, помните? И я думаю, что это был не единственный случай, когда Христос объяснял, что, для чего и как. Объяснял, для чего Он пришел, и объяснял свои поступки, и объяснял то, что с Ним произошло. И вот с этой божественной высоты Мессия спускается на самое дно человеческого греха. Его приравнивают к разбойникам и казнят самой позорной казнью. Он вот с этой высоты, на которой он достоин, он спускается на самое дно. Он становится хуже любого человека в восприятии людей, и его казнят как самого последнего разбойника. И все это для того, чтобы нас спасти. Вот этот контраст, который был показан, он показан для нас, для того, чтобы мы осознали, что сделал для нас Христос. Если бы не было преображения, то в нашем сознании, может быть, не было бы вот той глубины познания величайшей жертвы, которую Бог через Христа принес ради нас. Вот этот контраст от божественной славы к абсолютному бесчестию показывает глубину Божьей любви, которая допустила то, чтобы Он, Сын Божий, был распят как последний разбойник. И все это ради нас. Очень многие люди не поняли Христа. Да практически никто в течение земной жизни до конца полноценно не понимал Христа. И даже тот же ученик, апостол Петр, который был на горе Преображения, он 3 раза отрекается от Христа, будучи разочарованным, когда Христа арестовывали. Это при том, что Христос говорил и говорил о своей смерти, и говорил о том, что ему надлежит. Но Петр этого не понял. Ему нужно было все это пережить вместе со Христом и потом всю эту картину восстановить. Если бы ученики, которые были на горе Преображения, рассказали своим братьям, что там было, то и братья бы не поняли, и вообще это бы создало такую какую-то ситуацию недопонимания, огорчения и какого-то, да, может быть, разочарования. Но когда мы смотрим через Голгофу на гору Преображения, то мы вот тогда, после того, как все это произошло, мы видим это великое чудо Божьей любви. Я думаю, ученики в течение всей своей жизни вспоминали эту историю. Те, которые были на горе Преображения, я думаю, что для них эта история была, наверное, самым ярким событием в истории, в их жизни. И вот я вспоминаю свой опыт лицезрения природы, красоты природы. Они вспоминали опыт лицезрения Христа, а потом вспоминали Голгофу и видели ту славу, которую оставил Он для того, чтобы нас спасти. Давайте помнить об этом. И давайте осознавать тот глубокий смысл, который заложен в тех событиях, которые пережил Христос. И чтобы в нашей жизни было это осознание того, что сделал для нас Христос, чтобы мы любили Его, помнили Его и благодарили Его за великую милость по отношению к нам, за великую любовь по отношению к человечеству. Аминь.